Нежарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы – первое пленарное заседание Государственной Думы Российской Федерации в рамках осенней сессии. В Ленинградской области опасаются повторения истории с подмосковным Химкинским лесом. Забастовки в Европе, репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». Депутаты Государственной Думы сегодня собрались на первое пленарное заседание осенней сессии. Одна из главных тем первого заседания – законодательное противодействие в случае чрезвычайной ситуации, которая сложилась в конце этого лета в нескольких российских регионах. Это и природные пожары, и засуха. В Государственной Думе находится корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. Виталий, здравствуйте. Что обсуждали депутаты в эти первые два часа работы парламента?
Ну, добрый день. Прежде всего хочу сказать, что в коридорах Государственной Думы развернута фотовыставка, посвященная пожарам. Здесь я не обнаружил знаменитых кадров с молодогвардейцами, которые тушат пожары, но присутствует Владимир Путин, который вручает какие-то почетные грамоты, и много картин человеческого горя, вот этой трагедии, которая развернулась. Этот вопрос о стихии, о ликвидации природной стихии, он будет основным сегодня, хотя много и других вопросов в повестке дня, но уже при обсуждении ее обнаружились разные позиции по отношению вот к этому главному вопросу. Вообще постановление, проект постановления Государственной Думы звучит так: о заявлении Государственной Думы в связи с ситуацией с аномальными природными явлениями. И депутат Виктор Илюхин сразу же подверг критике сам подход. Он сказал, что речь-то не о аномальных явлениях идет, о разгильдяйстве, о некомпетентности властей. И, в общем, в этом был пафос выступления главы лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова, который начал очень неожиданно свое выступление словами: «Все мы живем в Химкинском лесу». Он говорил тоже о том, что в природной стихии, в стихии, в аномальных каких-то явлениях нет ничего такого сверхъестественного, это бывает на самом деле часто, а вот насколько власти с этим справились, большой вопрос, и как-то плавно перешел к проблеме вреда политического монополизма в парламенте и в стране, подверг критике «Единую Россию», которая, как он сказал, подвергает репрессиям оппозицию, в частности, он упомянул покушение депутата Нину Останину и претензии к одному из депутатов фракции Валерию Рашкину. В той или иной мере, более расплывчато, как-то с оговорками, в общем-то, пафос выступления Геннадия Зюганова был поддержан Владимиром Жириновским и особенно Николаем Левичем, лидером фракции «Справедливая Россия», который тоже рассказал о гонениях, которым в регионах подвергает активистов его партии «Единая Россия».
Спасибо, Виталий. Из Государственной Думы Российской Федерации передавал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. Не допустим в Ленинградской области новый Химкинский лес. Под таким лозунгом несколько минут назад началась акция протеста у здания областного правительства. На митинге находится корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Татьяна, добрый день. Что сейчас происходит у здания правительства Ленинградской области и как действует милиция в отношении протестующих?
Добрый день. Когда я сюда подошла, все было, в общем, спокойно. Ну, и сейчас таких больших эксцессов нет. Правда, некоторое время, минут 20, предприниматели, их около полусотни, довольно спокойно постояли, пока здесь были телекамеры. А вот сейчас милиция как-то выдавливает, видимо, попросили их уйти, и они уходят от здания правительства по Суворовскому проспекту. Конфликт разгорелся по поводу того, что в Невском лесопарке одного из предпринимателей, который взял необустроенный участок, обустроил пристань на берегу Невы, построил капитальное строение, все зарегистрировал в собственность по закону, его оттуда выдавливают. Некий фонд Покровский, как утверждают предприниматели, обманом получил бесплатно в пользование участок 600 га. Ну, обманом понятно, что это не доказано, но тем не менее предприниматели считают так. И они написали письмо Дмитрию Медведеву и Валерию Сердюкову, губернатору Ленобласти, с тем, чтобы они обратили внимание на то, что коррупция и конфликты с предпринимателями добрались и до Ленинградской области. Они пишут: пользуясь поддержкой полномочного представителя президента Ильи Клебанова, чиновники-бизнесмены решили выселить предпринимателя и присвоить себе все его инвестиции. Для этого, как мы узнали из СМИ, они мошенничали, использовали подложные документы, врали президенту и правительству и ввели в заблуждение российское правосудие. Конец цитаты.
Спасибо, Татьяна. От здания правительства Ленинградской области передавала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Мировой суд Тверского района Москвы рассмотрит сегодня дело в отношении руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева, который уже заявил, что не намерен прибегать к помощи адвокатов и вообще откажется от показаний в суде, поскольку не верит в его беспристрастность. Правозащитника пытаются привлечь к ответственности за неповиновение милиции 12 августа на несанкционированную акцию «День гнева», прошедшую в столице. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Лев Пономарев, совсем недавно отбывавший трое суток административного ареста за неповиновение милиции в день российского флага, снова рискует оказаться в арестном доме. На этот раз суду предстоит рассмотреть материалы, касающиеся задержания правозащитника во время Дня гнева в Москве. Эту акцию правозащитники и оппозиционеры регулярно проводят в российской столице, но власти ни разу не дали на нее разрешения. Лев Пономарев заявил, что на этот раз откажется от адвокатов, поскольку не считает нужным доказывать свою невиновность в суде. Это милиция должна доказать, что нарушение действительно имело место, а суд разобраться в достоверности доказательств. Но в отношении московских судов правозащитник иллюзий не питает.
Я не ожидаю справедливого судебного рассмотрения этого вопроса. И это очень печально. Я подозреваю, что в таком состоянии тысячи людей идут в суд, не надеясь на справедливое судебное рассмотрение. Я намерен отказаться от защиты, сослаться на 51-ю статью, потому что я не хочу сотрудничать с этим судом. Я считаю, что это бессмысленно. Дело в том, что меня судили совсем недавно. И у меня очень свежие впечатления от предыдущего процесса. 22 августа, как известно, меня тоже задержали. Совершенно искусственно мне дали вот это обвинение, значит, сопротивление законным требованиям милиции, 19.3. И я должен сказать, что я сожалею о том, что я провел 5 часов в первом процессе, то есть в мировом суде, а потом еще не меньше 5 часов я провел на апелляционном процессе, который уже федеральный судья вел. И там я видел штамповку окончательного решения, которое никак не соответствовало тому, что происходило в зале суда. И тратить очередной раз 5 часов, я считаю, бессмысленно.
Кроме того, Лев Пономарев намерен требовать отвода судьи, поскольку считает, что она не сможет вынести объективное решение по его делу, так как ранее уже признала виновными в административном правонарушении активистов Левого фронта Константина Косякина и Сергея Удальцова. Их, так же, как и Пономарева, задержали 12 августа на Тверской площади в Москве. Впоследствии Косякин получил трое, а Удальцов четверо суток административного ареста.
Я точно знаю, я был свидетелем задержания Косякина и Удальцова, и я точно знаю, что никакого сопротивления законным требованиям милиции не было. Их задержали, когда они еще не дошли до места проведения акции, и поэтому суд не был законным и справедливым.
Сказал Лев Пономарев. Сам он избежал ареста в тот день только потому, что после задержания его прямо из отделения милиции госпитализировали с диагнозом гипертонический криз. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России проводит первое пленарное заседание в рамках осенней сессии. В Чечне обстрелян вертолет внутренних войск. Один военнослужащий ранен. Установлена личность смертника, совершившего теракт в Буйнакске. Во Франции профсоюзы проводят всеобщую забастовку против планов правительства повысить пенсионный возраст. В Гватемале число жертв оползней, вызванных проливными дождями, возросло до 45. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Геннисом. В программе «Кинообозрение» с Андреем Загданским. Фестиваль нетрадиционных биографий. беседа, новые книги о Христе, Владимир Гандельсман. Ревью, музыкальный альманах с Соломоном Волковым, судьба носа в Метрополитен, юнцы в Америке, Шопениана Гаврилова. И книжное обозрение Марины Ефимовой «История моста Золотые ворота». Программа «Поверх барьеров» с Александром Генисом сегодня в 14 часов. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Сегодняшняя пресса рассказывает о стратегии 2025. Полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин представил Владимиру Путину план развития Северного Кавказа на ближайшие 15 лет. Подробности и комментарии у Любови Чижовой.
О стратегии развития Северного Кавказа до 2025 года сообщает российская газета. «Никакие теракты не смогут помешать обустройству региона», цитирует издание российского премьера Владимира Путина, который одобрил стратегию развития Северного Кавказа на совещании в Сочи. О документе, пишет газета, стало известно еще на межрегиональной конференции партии «Единая Россия» в Кисловодске 6 июля. Тогда полпред президента и вице-премьер Александр Хлопонин много и подробно говорил о стратегии, которая, цитирует, издание, должна принести счастье веренным ему народам. Например, к 2025 году на Кавказе планируется создать 400 тысяч новых рабочих мест. О стратегии 2025 сообщает и «Время новостей». Что касается объемов финансирования Северного Кавказа, они не выглядят запредельными, пишет издание. Но вместе с тем, нынешний объем финансирования Кавказа за счет инвестиционных проектов намереваются почти удвоить. Господин Хлопонин сказал, что 600 миллиардов рублей составит совокупная стоимость всех одобренных инвестпроектов, то есть это средства, которые должны прийти на Кавказ помимо традиционных вливаний из федерального бюджета. По идее, пишет «Время новостей», далее должны появиться инвесторы, которым государство гарантирует до 70% вкладов и таким образом старается их убедить вложить деньги в нестабильный регион в надежде, что после этих вложений стабильность возрастет. Но еще в августе, напоминает газета, в том же Сочи на совещании у Дмитрия Медведева Александр Хлопонин вынужден был признать на примере Дагестана, что с привлечением инвестиций дела пока идут трудно, потому что на Кавказе нет залоговой базы для обеспечения гарантий для инвесторов. Например, выяснилось, что единственное, что Дагестан готов отдать в залог, это минные поля. Согласно представленному документу, на Кавказе планируют развивать туризм, агропромышленный комплекс, строить газоперерабатывающие предприятия. Вот что думает о стратегии развития Кавказа до 2025 года политолог, эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко.
Прошло больше чем полгода, когда Хлопонин занимает свое место. У него действительно амбициозные проекты, это совершенно понятно. Он действительно так не хочется верить, на что-то надеется. И теоретически все эти проекты, наверное, можно выполнить. С другой стороны, 25-й год, это что же, Хлопонин будет до 25-го года? Или придет какой-то новый человек, будет указывать на ошибки Хлопонина, и все будет переигрываться? Во всех этих таких долгоиграющих проектах, касающихся России, мы ведь не Китай, есть определенная утопия. Совершенно понятно, как и что нужно развивать. Нужно выстраивать какую-то современную отрасль, тот же туризм. Нужно поднимать сельское хозяйство, нужно ликвидировать безработицу. Как это все будет происходить? Ну вот даже такой пример. Вот смотрите, этот самый знаменитый туристический кластер. Предположим, что он построен. А кто там будет работать? Я сомневаюсь, чтобы, так сказать, кавказские мужчины пошли бы работать вот в этот самый туристический кластер. Уже я слушал такую, так сказать, мысль, что а не будут ли там работать русские женщины? Одно дело традиционное кавказское гостеприимство, а другое дело профессиональная работа официантами и так далее. И вот тут мы переходим к самому печальному. На Хлопонина возлагаются миссии социально-экономической модернизации Северного Кавказа. Прекрасно. А как будет дело обстоять в политической сфере? Если так, как сейчас, то вообще ничего не получится, это все абсолютная утопия. По-прежнему ведь существует разрыв между обществом и властью. Как быть с этой коррупцией, которая там чуть ли не в два раза больше, чем в России? Ну и, наконец, оппозиция. Непонятно, как можно выстраивать вот эту всю модернизацию, все эти туристические кластеры, сельское хозяйство, когда у тебя под боком идет фактически гражданская война. И в Дагестане, а сейчас еще выясняется, и в Чечне, про Ингушетию я вообще не говорю, а есть еще Кабардино-Балкария. Как это все будет происходить? А времени-то нету. И то, что сейчас делают гордые силовики, которые говорят, что мы этих лидеров поймали, мы этих, так сказать, поймали выдающихся террористов. Но пока что мы видим только раскачку.
Это было мнение политолога Алексея Малашенко. Эксперты «Времени новостей» также отзываются о стратегии развития Кавказа без особого восторга. Хорошо, что такая программа есть. По крайней мере, Центр высказал свое видение того, чего бы он хотел добиться от Кавказа, говорит в интервью изданию директор Центра социально-экономических исследований регионов РАМКОН Денис Соколов. К сожалению, почти каждый очевидный плюс этой программы уравновешивается минусами. Вся стратегия построена на инвестиционных проектах. Но инвестиции без институциональных реформ ведут к росту разницы доходов беднейших и богатейших слоев населения и к увеличению коррупции. Между тем, роста душевого дохода, от которого как раз и зависит перспектива относительного умиротворения Кавказа, не происходит. Вся дополнительная денежная масса рискует рассосаться по тем же местам, в которых она исчезала до сих пор. То есть, главным образом, на покупку квартир и бизнеса в Москве и Кисловодске, заключает эксперт издания «Время новостей». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Во Франции сегодня проходит всеобщая забастовка в знак протеста против намерения правительства поднять пенсионный возраст. Забастовка повлияет на работу общественного транспорта, банков, на авиасообщения и почтовые перевозки. Бастуют сегодня и в столице Великобритании, Лондоне. Тысячи сотрудников столичного метрополитена протестуют против планируемых сокращений рабочих мест. Подробности узнаем у Валентина Барышникова. Валентин, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. Сегодняшняя 24-часовая забастовка во Франции совпала с началом дебатов в парламенте по реформе убыточной пенсионной системы страны. Правительство Николя Саркози настаивает, что реформа необходима, поскольку люди стали жить дольше, а национальный долг Франции очень велик. Профсоюзы заявили, что правительство нападает на одну из самых лелеемых социальных защит страны. Хотя тут необходимо добавить, что минимальный возраст выхода на пенсию во Франции сейчас 60 лет, и это один из самых низких возрастов пенсионных в Европе. Для сравнения, в соседней Германии это 65 лет, и в стране обсуждается повышение этой планки до 67 лет. Итак, профсоюзы сегодня запланировали более 200 демонстраций во Франции, планируют вывести свыше 2 миллионов человек на эти демонстрации. Аналогичные демонстрации 24 июня собрали почти 800 тысяч человек. В результате забастовок сокращено существенно авиаперевозки, в частности, авиакомпании, которые совершают рейсы в Париж, попросили подобные рейсы сократить на четверть. Только 2 из 5 быстрых поездов запланированы сегодня во Франции. И это, конечно, оказывает сильное влияние на передвижение. Сегодня же происходит забастовка в Лондоне, в подземке лондонской, который пользуется ежедневно более 3,5 миллиона человек, но сейчас у нас, к сожалению, нет времени говорить об этом подробнее. Мы поговорим об этом в течение сегодняшнего дня.
Спасибо, Валентин. В прямом эфире был мой коллега Валентин Барышников. В Израиле идет бурная общественная дискуссия по проблемам безопасности граждан, вызванная недавним нападением боевиков организации «Хамас». Жертвами этого нападения стали 4 человека, в том числе выходцы из России. В интернете уже начался сбор денег в пользу детей погибших, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Жертвами теракта 31 августа стали репатрианты из Москвы, израильтяне Ицхак и Тали Имас. Их машину, в которой находилось еще 2 попутчиков, изрешетили на ходу из автоматического оружия боевики из палестинской организации «Хамас». Это убийство произошло за 2 дня до начала очередного раунда мирных переговоров между Израилем и палестинской автономией. Реакции участников переговоров закономерны. И президент Израиля Шимон Перес, и глава палестинской автономии Махмуд Аббас осудили теракт. Иная реакция последовала из контролируемого Хамасом сектора Газа. Новостное агентство «Аль-Касам», вестник боевого крыла организации, выпустило победную статью, называя произошедшее героической операцией и снабдив текст фотографиями с места теракта. Министерство иностранных дел России тоже осудило теракт и призвало дать отпор экстремистам, которые не заинтересованы в возобновлении ближневосточного мирного процесса. При этом экстремисты, которым президент Медведев еще в апреле этого года рекомендовал принять самые жесткие, даже жестокие меры, это та самая организация «Хамас», с которой министр иностранных дел России Сергей Лавров в июне выразил желание продолжать сотрудничество. Гибель выходцев из России, судьба и безопасность которых, по словам Владимира Путина, руководству страны не безразличны, осталась незамеченной официальной Москвой. Иначе отреагировали представители русскоязычной общины в Израиле. среди которых убитый Ицхак и Тали, пользовались заслуженной любовью за свою просветительскую и благотворительную деятельность, говорит Александр Непомнящий, друг семьи Имас.
Ицхак и Талия Имас были удивительно светлыми и добрыми людьми. Их дом был всегда открыт для других, они всегда были готовы помогать.
Немедленно начался сбор денег для помощи шестерым осиротевшим детям убитых. Открыты группы и сообщества в живом журнале, Facebook и других популярных социальных сетях. Шесть крупных бизнесменов из России, Казахстана и Украины пожертвовали 50 тысяч долларов для детей семьи Имас. В одном политическом израильском сообществе даже составили письмо к Владимиру Путину с призывом прервать отношения России и Хамас и признать эту организацию террористической, как это сделали в США, Европе и ряде других стран. Подписи под этим обращением немного, но это может объясняться тем, что блогеры не верят в эффективность открытых писем. Тем более, что убийство семьи Имас обнажило ряд серьезных проблем, связанных как с безопасностью граждан, так и с обеспечением осиротевших детей. Как сообщает газета «Идиот Ахронот», чиновники израильских ведомств не могут договориться между собой о том, кто будет финансово поддерживать шестерых детей семьи Имас, которые попали в бюрократическую дыру между ведомствами. Еще два года назад выяснилось, что дети жертв террора, у которых погиб один родитель, получают особую финансовую помощь, тогда как дети, у которых террористы убивают обоих родителей, не получают ничего. Государство даже не платило приемным семьям, взявших на себя заботу об этих детях. В Кнессете был срочно принят законопроект о выделении средств детям и приемным семьям. Однако с ноября 2008 года Министерство финансов и Министерство социального обеспечения не могут договориться между собой и принять подходящие обоим ведомствам стандарты, критерии и условия оказания помощи сиротам. Как отмечает газета «Идиот Ахронот», в случае с детьми Имасов ведомства перебрасываются обвинениями вместо того, чтобы заняться делом. Эта проблема не единственная, которая вызывает резкую реакцию общества. В 2007 году Министерство юстиции Израиля создало особые правила для ношения личного оружия, благодаря которым многие израильтяне, живущие в поселениях, включая Ицхака Имаса, остались беззащитными. Позднее власти продлили Ицхаку разрешение на ношение оружия, но затем, вопреки судебному решению, оружие отобрали. В течение многих месяцев Имас требовал восстановить справедливость. Лишь на прошлой неделе его адвокат в очередной раз обращался по этому поводу в судебные инстанции, но безрезультатно. Адвокат погибшего Ицхак Бам отметил.
Если бы Ицхак Имас не был бы поселенцем, никто бы оружие у него не отбирал. Если бы с ним было оружие в решающий момент теракта, возможно, атака террористов была бы отбита, и Ицхак Имас, его жена и двое его пассажиров были бы сейчас в живых.
После убийства четверых израильтян министр внутренних дел Эли Ишай решил упростить получение лицензий на оружие для жителей поселений. Глава МВД проверяет возможность создания в его министерстве специального отдела, наделенного полномочиями выдавать разрешения на хранение и ношение оружия для определенных групп населения, в том числе жителей Иудеи и Самарии.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Каковы последствия провала конституционного референдума в Молдавии? В программе участвуют директор Кишиневского института общественной политики Аркадий Барбараш и директор Кишиневского бюро Радио Свободная Европа Василий Батнару. Ведет программу Виталий Портников. В эфире программа «Свобода в полдень» в Москве в 12.30.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России проводит первое пленарное заседание осенней сессии. Депутаты обсуждают последствия аномальной жары и природных пожаров в стране, а также меры по их предотвращению в будущем. Перед началом заседания парламентарии почтили память более 50 погибших в результате пожаров. В Рус-Мартановском районе Чечни в районе села Шалажи неизвестные обстреляли вертолет внутренних войск МВД России. Один военнослужащий ранен. Следствие установило личность смертника в ночь на воскресенье, совершившего теракт на полигоне Дальний в Буйнакске. Это 26-летний уроженец Ставропольского края Замир Терикбаев. В результате взрыва четверо военнослужащих погибли, ранения получили более 30 человек. Мировой суд Тверского района Москвы рассмотрит сегодня дело лидера движения за права человека Льва Пономарева. Правозащитник обвиняется в неповиновении милиции при несанкционированной акции «День гнева» 12 августа. Ему грозит 15 суток административного ареста. Во Франции профсоюзы сегодня проводят всеобщую забастовку против планов правительства повысить пенсионный возраст на 2 года, до 62 лет. В Гватемале число жертв оползней, вызванных проливными дождями, возросло до 45. Ранее сообщалось о 36 погибших. В Австралии на посту премьер-министра останется Джулия Гиллард. Она получила поддержку двух ключевых независимых депутатов в парламенте. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу объявил сегодня о перестановке в правительстве страны. В Египте один из оппозиционных лидеров, бывший руководитель МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей, призвал к бойкоту предстоящих в ноябре парламентских выборов. Северная Корея обратилась к Южной Корее с просьбой о помощи в ликвидации последствий разрушительного наводнения на северо-западе страны. На волнах Радио Свобода вы слушали сводку последних известий.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Сегодня в 10 часов утра началось первое пленарное заседание осенней сессии в Государственной Думе Российской Федерации. Среди главных задач на осень у депутатов принятие государственного бюджета на следующий год. Будут также рассмотрены законопроекты, связанные с последствиями природных пожаров и засухи. В Госдуме рассчитывают и поднять дисциплину среди депутатов. Напомню, что в конце весенней сессии в регламент были внесены дисциплинарные поправки, направленные на борьбу с прогулами. Корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров перед началом первого пленарного заседания этой осени побеседовал с первым заместителем председателя Комитета по экономической политике и предпринимательству Владимиром Головнёвым, фракция «Единая Россия», и депутатом «Справедливой России», членом Комитета по строительству и земельным отношениям Галиной Хованской.
Депутатам предстоит очень большая работа, говорит Владимир Головнёв. Много законотворческих инициатив исходит и от президента, и от правительства.
В частности, уже в августе обсуждался вопрос, касаемый закона о милиции, а вообще в целом о силовых структурах. Ну, конечно, я как представитель комитета по экономической политике и предпринимательству, очень большая работа предстоит нам и нашему комитету, и в целом всем депутатам по вопросам, связанным с экономикой. Это и техническое перевооружение производства, и повышение производительности труда, это и создание новых эффективных рабочих мест. Но, с другой стороны, мы видим и те проблемы, которые, к сожалению, решаются, может быть, не так оперативно, как хотелось бы, бизнес-сообществу. Налоговые издержки, недоступность кредитования и рост цен на естественные монополии. Вообще, в целом, задача создать такой деловой климат для того, чтобы действительно нашим отечественным предпринимателям было выгодно выпускать товары, не просто которые бы потреблялись в Российской Федерации, но и могли быть конкурентоспособны на мировых рынках.
К законопроектам, которые будут выдвигаться оппозиционными партиями, будет «Единая Россия» прислушиваться, присматриваться?
Вопрос заключается в том, что если это законопроекты, которые действительно имеют рациональное зерно, ну, я не помню случаев, когда мы бы, сказать, не обсуждали эти законопроекты, не рассматривали. Если это какие-то вещи популистского плана, иногда просто жалко времени. Мне бы хотелось, чтобы мы по-новому посмотрели на законопроект о промышленной политике, исходя из тех процессов, которые мы видели. Аномально жаркое лето, действительно смог в Москве. Мы как-то будем смотреть, так сказать, и, может быть, даже и вносить какие-то изменения по закону о торговле, потому что для нас абсолютно не безразлично, какая обстановка на прилавках наших продовольственных магазинов. Очень плотная работа, буквально первые же дни будет идти по законопроекту, внесенного президентом по Сколково, по инновационной нашей Силиконовой долине. И здесь тоже я надеюсь, что нам удастся сделать достаточно существенный прорыв.
Отмечает первый заместитель председателя Комитета по экономической политике и предпринимательству, член фракции «Единая Россия» Владимир Головнёв. Представитель фракции «Справедливая Россия», председатель подкомитета по реформированию жилищно-коммунального хозяйства Галина Хованская о своем наболевшем.
Я бы очень хотела, я даже мечтаю о том, чтобы наконец прошли поправки к жилищному кодексу, который мы вносили. Но по моим сведениям, фракция большинства будет предлагать этот проект на отклонение. Это по прошествии 3 с лишним лет и после принятия в первом чтении документа, которого очень и очень ждут во многих городах России. Они принципиально меняют жилищный кодекс в сторону смягчения жестоких норм, которые на сегодняшний день есть. Вот приведу один пример. Сейчас идет все-таки довольно активный процесс сноса аварийного жилья, пока еще деньги в фонде содействия есть, реформирование ЖКХ, идет процесс переселения. Так вот, даже очередников многолетних при переселении с коммуналки переселяют в коммунальную квартиру. Если бы была принята наша поправка, то хотя бы в отношении очередников действовала бы норма о том, что предоставляется жилое помещение по нормам, когда это в интересах людей. Сейчас, например, нельзя выкупить комнату в коммунальной квартире, если у вас там на полметра больше, чем норма. Ну, разве это дело?
Сожалеет Галина Хованская. Государственная Дума России открывает осеннюю сессию. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Что вы знаете о работе депутатов Государственной Думы Российской Федерации? Такой вопрос мы задавали сегодня в утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию на эту тему можно на нашем интернет-сайте, на форуме www.svobodanews.ru. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители российской столицы.
Ничего хорошего не знаю, как работают. Время от времени появляются какие-то скандалы, что они плохо ходят на заседания и не часто там оказываются. Но если судить по моей личной жизни, то ничего хорошего они там не делают, кроме того, что, наверное, имеют доступ к каким-то государственным ресурсам. Ничем хорошим они не занимаются. Если власти так кричат, что они такие поборники закона, и все у нас так существует именно по закону, а не так, как существует, то, ну, в общем, все же понятно на самом деле. Депутаты ничего не делают, а мы делаем вид, что за них голосуем.
Ничего, вообще ничего. Не интересуюсь абсолютно никак. Хорошего, ни плохого, потому что я, наверное, далека от них.
Ну, я так думаю, что они участвуют в разработке законов и их принятии.
И ничего не знаю, и не интересуюсь, простите.
Ничего.
Ну, то, что в средствах массовой информации, как бы мы видим, слышим, читаем. Собственно, вот это мы и знаем. Поскольку на местах, практически как житель, обыватель, обычно я с ними не общаюсь, я их не вижу, и они себя проявляют только вперед, к сожалению, в предвыборной кампании. Так что вот такие дела. Или они вспоминаются, когда у нас возникают какие-то сложные жилищно-коммунальные проблемы. Вот так, скажем. А чтобы можно было знать, что кто-то там поставил лавочку, например, во дворе, или кто-то там больному ребенку помог, это... Нет, не могу ничего сказать.
Ничего не знаем.
Ничего не знаем, ничего не знаем.
Ну, затруднимся ответить на этот вопрос. Ничего не знаю, абсолютно.
А что, не работают?
Ничего, если честно. Вообще не интересует, Саша. Если вы предлагаете, что от моего вообще решения, от моего что-то вообще будет иметь значение, то вряд ли.
Если чтобы работали получше и думали о народе прежде всего. Уж как народ наш плохо живет, хотя мы очень богатая страна. А куда идут деньги? Вот это хочется спросить. Да. Вот мы с мужем оба участники Великой Отечественной войны. И мы в таком положении ужасно, правда?
Надо правду говорить, да, и исполнять законы.
Никто нас не защищает.
Ничего не знаю и знать не хочу. Мне это не интересно, это все так неинтересно. Я даже не знаю, они работают или нет. Помоги им, Господь.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, что вы знаете о работе депутатов Государственной Думы. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Центральном доме журналистов в Москве прошла презентация сборника статей Юрия Щехотихина под названием «Три эпохи российской журналистики». Книга вышла в свет благодаря усилиям президента факультета журналистики МГУ Ясина Засурского, вспомнить добрым словом известного российского журналиста времен перестройки, а прежде всего друга, коллегу и ученика пришли политики, работники масс-медиа, писатели, руководители и преподаватели журфака МГУ. И просто преданные читатели статей Щекочихина. На презентации сборника статей побывала Наталья Карпова.
В мраморном зале Центрального дома журналистов практически не было свободных мест. Это все магнетизм личности Юрия Щекочихина, который даже после своей смерти не перестает притягивать к себе людей. В свои 53 Юрка был 17-летним мальчишкой и имел столько настоящих друзей, сколько люди за всю свою жизнь и знакомых порой не имеют, рассказывает близкий друг Щекочихина, публицист, педагог и писатель Леонид Жуховицкий.
Вокруг него было всегда огромное количество самых разнообразных людей, и всех объединяло только то, что это были Юркины друзья. Но при этом должен заметить, что никогда в этой огромной толпе не было ни одного подонка и одного стукача, какие не попадались. У него было какое-то фантастическое, абсолютно собачье чутье на хороших и плохих людей. Знаете, вот когда ребенок входит в комнату, где много народу, он безошибочно идет к самому доброму. Вот Юрка обладал таким детским чутьем. Это было поразительно.
Юрий Щекочихин учился на журфаке МГУ, а журналистскую карьеру начал еще в 17 лет в газете «Московский комсомолец». Практика его всегда интересовала гораздо больше, чем теория. О том, каким он был студентом, до сих пор хорошо помнит президент факультета журналистики МГУ Ясин Засурский.
Студентом был интересным, живым. Может быть, он не всегда вовремя приходил, да, и сдавал экзамен. Но он был старательный студент. И потом он очень активно помогал нам с другими студентами. Учить и все прочее. Он был другом нашего факультета, несомненно.
В 1975 году Щекочихин кое-как закончил журфак МГУ, избежав во время учебы исключения за неуспеваемость. Помогла широкая известность. На недолгом веку у Юрия было целых 4 ключевых российских издания: «Московский комсомолец», «Литературная газета», «Комсомольская правда» и «Новая газета». В книгу «Три эпохи российской журналистики» вошли материалы позднего творчества. Сборник тиражом в 1000 экземпляров предназначается прежде всего молодым журналистам. Эта книга, включающая статьи Юрия Щекочихина в период 70-х годов до начала 21 века, о самой недавней российской истории, о профессии, о личном выборе и профессиональном долге. Но помимо журналистской деятельности, Щекочихин занимался и политическими делами. О том, что потеряла российская политика со смертью Щекочихина, рассказала исполнительный секретарь политического комитета партии «Яблоко» Галина Михалева.
Искренний, честный взгляд на ситуацию, смелость, потому что он и не боялся войти в конфликт с самыми серьезными и самыми страшными на самом деле организациями, я ФСБ имею в виду, и все эти коррупционные скандалы вокруг этого, я думаю, что именно за этого он погиб. И, конечно, сейчас таких политиков в нынешней Думе, безусловно, даже и близко нет. И, конечно, и нашей партии его тоже очень не хватает, потому что он был таким фонариком и таким человеком, который всегда действовал с энтузиазмом.
Юрий Щекочихин на собственном примере доказал, что можно, занимаясь политикой, оставаться честным человеком. Чужие интересы всегда стояли для него выше своих собственных. Может быть, именно поэтому к 50 годам Юрий совершенно не имел денег. Деньги разлетались раньше, чем приходили. Таким бескорыстным и запомнился Юрий своему близкому другу Леониду Жуховицкому.
Он был абсолютно не галстучный человек, почему и среди депутатов он был самый неподходящий. Кстати, и потому, что все депутаты первое, что делали, это получали хорошие квартиры. Юрка был последним, у которого не было никакого жилья. Он жил в Переделкино, маленькой, убогой литгазетовской даче. А потом произошла забавная вещь. Поняли, что есть один среди депутатов бомж, человек без жилья, и решили ему дать квартиру.
Именно эта квартира и стала последней для Щекочихина. 3 июля 2003 года он умер после скоротечной болезни. За 2 недели превратился в глубокого старика. Волосы выпадали клоками, с тела сошла кожа практически вся. Один за другим отказывали внутренние органы. Причина – тяжелая общая интоксикация. Юрий оставил после себя огромную коллекцию журналистских и писательских работ, из которой в книги вошли всего 43 публикации. А также самые добрые воспоминания в памяти своих многочисленных друзей. Под траурным солнцем июля, отравленный сволотой, блуждает улыбчивый Юра, последний российский святой, пишет в своем стихотворении Андрей Вознесенский. Наталья Карпова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России проводит сегодня первое пленарное заседание в рамках осенней сессии. В Чечне обстрелян вертолет внутренних войск, один военнослужащий ранен. Установлена личность смертника, совершившего теракт в Буйнакске. Мировой суд рассмотрит сегодня дело лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский, Евгения Чирикова и лично. Фрагменты переписки.
Комментарии экспертов.
В Роснефти сменилась власть. Кадровая перестановка или революция в отрасли.
Право автора.
Мальтузианец с бомбой. Журналист Владимир Абаринов о захвате заложников в телекомпании.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей. У микрофона обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов.
Инфляция в России в августе составила 0,6%, а за 8 месяцев года 5,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году в августе рост потребительских цен был нулевым, а за период с января по август он составил 8,1%. В годовом исчислении, то есть к августу 2009 года, инфляция в России составила 6,1%. Эмбарго на экспорт зерна из России будет снято, как только прояснится ситуация с урожаем, сообщил президент Дмитрий Медведев, не уточнив, об урожае какого года идет речь. Согласно решению правительства, временный запрет на экспортные поставки зерна и муки из страны, введенный с 15 августа, будет действовать до конца нынешнего декабря. Однако на прошлой неделе премьер Владимир Путин заявил, что возможность его отмены может быть рассмотрена только после сбора урожая будущего года. В России к 5 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 45 миллионов 600 тысяч тонн зерна, на 21 миллион тонн меньше, чем на такую же дату 2009 года, сообщило Министерство сельского хозяйства. Урожай на зерновых в сентябре по сравнению с прошлогодним показателем снизилась более чем на 23%, до 19,8 центнера с гектара. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, за август выросла на 0,7% до 2372 рублей на человека в месяц, говорится в материалах Федеральной службы статистики. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 10,8%. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась на 1,3%, составив к 1 сентября 1 710 777 человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу августа составляло примерно 5 миллионов 360 тысяч человек, или 7% экономически активного населения. Банк Японии не изменил базовую процентную ставку по кредитам в стране, установленную на уровне 0,1% годовых. Последний раз она менялась в ноябре 2008 года. Курс доллара на сегодня 30 рублей 58 копеек, на 11 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 47 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. В Москве завершила работу 23-я международная книжная выставка-ярмарка, самая крупная в России событие такого рода. В течение 6 дней здесь можно было не только купить понравившуюся книгу, но также посетить презентации, конференции и встречи с писателями. Итоги ярмарки подводит Лиля Пальвелева.
Устроители ярмарки, наверное, еще сообщат, сколько международных и внутрироссийских контрактов на издание книг было заключено и какие книги вызвали наибольший интерес. Мы же попробуем рассказать о том, что более всего запомнилось. В первую очередь, это плотные толпы книголюбов в огромных пространствах ярмарки. Правда, однажды попасть сюда оказалось затруднительно. Об этом говорил писатель Евгений Попов, опоздавший на презентацию книг своего друга Вениамина Смехова.
В детстве меня учили говорить спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство, а сейчас я благодарю товарища Путина за то, что оцепили все кругом, и я, приехавшись сюда за час, попал вот только сейчас. И еще я предавался мысли следующей. Вень, зачем тебе эта профессия? Это плохая профессия. Я вот сейчас прошел здесь, суета, кричат, Путин приезжает, не пускает никого. У тебя прекрасная профессия актерская. Так?
Значит, не пускают. Путина не пустили? Раз?
Нет, Путина-то впустили, понимаешь? Да меня не пустили.
Своими впечатлениями от книжной ярмарки делится поэт и книгоиздатель Виктор Кузьмин.
Я каждый раз, когда оказываюсь на этой большой ярмарке, вспоминаю афоризм Сократа, который, значит, проходя по афинскому рынку, говорил, как же много на свете вещей, которые мне совершенно не нужны. В этом смысле, конечно, эта ярмарка поучительное зрелище. Я на ней вижу огромное количество литературы, которой я не вижу больше ни в какой ситуации. И, может,
бы предпочел бы и не видать.
Совершенно с вами согласна. Мне, например, хватило стенда с такой националистической литературой, не будем называть это издательство, но очень много рассуждали там о геноциде русского народа. Вот это вот бы не видела.
Знаете что, я проходил мимо какого-то издательства, где презентовалась книжка под названием «Дай бог не соврать, русская национальная логика». В качестве научной работы автор объяснял, что вот это нас все обманывают, нам впаривают неправильную логику силы зла, и только наша русская национальная логика все превозможет. Поразительное зрелище. Конечно, более профилированные книжные смотры, более осмысленные и позволяют человеку отчасти почувствовать себя своим.
Но небольших проектов там тоже хватало. Тот, кто имел достаточно времени, мог найти себе дело по душе. А вы какое мероприятие посетили?
У меня там была совершенно конкретная презентация. И я вполне допускаю, что там были и другие интересные события. Меня позвали представить книжку, которая, по-моему, заслуживает внимания. Издательство «Репол Классик» выпустило благотворительный поэтический сборник в пользу московских хосписов. Книжка эта имеет длинное название «Книга, в которой объединились поэты, которые в других обстоятельствах никогда не оказались бы вместе». И это, в общем, если преувеличение, это не очень большое. Потому что действительно от Александра Кухнера до Эдуарда Лимонова спектр более чем широкий. И по эстетике, и по каким-то, так сказать, взглядам и убеждениям. И составляла эту книжку такая Ирина Машковская, которая правильно на этой самой презентации заметила, что вообще-то это вполне неплохая русская традиция. Сборники в поддержку голодающих по Волжье или там раненых Первой мировой войны, в которых соединялись авторы достаточно разные. Не только это важно, а еще и то, что это точный и корректный подход к вообще идее гражданского жеста со стороны поэта, который не обязан написать в стихах прокламацию по этому поводу, что давайте поможем московским хосписам, но который может свои тексты совершенно иного содержания отдать бесплатно какой-то такой проект. Мне думается, что для того, чтобы не профанировать поэтическое слово стихами по заказу, по поводу чего у русской поэзии есть достаточно все-таки печальный и неприятный опыт, это вообще хорошее и правильное решение. И лично у меня была вполне уникальная возможность, потому что я, будучи зван на эту презентацию, помимо там своего стихотворения, с удовольствием почитал стихи поэтов, которых при других обстоятельствах я нигде и никогда не буду читать вслух, потому что какие-то там люди, с которыми я не здороваюсь, а стихи у них могут быть и вполне замечательные.
Вот такой парадокс, который, впрочем, по словам Виктора Кузьмина, в литературном мире совсем не редкость. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В конце августа в Амстердаме сильный ветер и дождь повалили одно из самых знаменитых в мире деревьев – каштан Анны Франк, дерево, которое упоминается в дневнике девочки. Кусочки дерева сейчас можно купить в одном из голландских интернет-магазинов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нидерландах Софья Корниенко.
Из окна квартиры за шкафом в конторском здании пектиновой фабрики, где семья Франк пряталась более 2 лет подряд, была видна крона каштана исполина. Кроме этого каштана, у обитателей тесного укрытия не оставалось никакой связи с окружающим миром, в котором, несмотря на атмосферу страха и горя, захлестнувшую оккупированный Амстердам, несправедливо, равнодушно продолжало вставать солнце, продолжали щебетать птицы, продолжал идти дождь. Маленькой Анне Франк нельзя было ни на минутку выбежать на улицу и вдохнуть влажный воздух на набережной канала Принценхрахт. Только наш каштан, как она его называла, то разодетый в богатый весенний наряд из похожих на стройные свечи соцветий, то голый и замерзший под мокрым ноябрьским снегом, только один этот каштан служил ей своеобразным компасом времени, только он мог хоть сколько-нибудь утолить девочкину жажду жизни». В конце лета этого года каштан Анны Франк, который уже давно стал неотъемлемой частью экспозиции музея Анны Франк, хоть и стоял официально во дворе другого здания, рухнул, говорят сотрудники музея. Мы сидели и обедали, когда вдруг послышался страшный треск. Мы сначала не поняли, что это, как вдруг кто-то закричал: «Дерево, дерево пропало!» Мы выбежали на улицу, и действительно, дерева больше не было. Вот, посмотрите, гигантские грибы, которыми дерево было поражено. Это они его убили. Ведь уже пару лет назад было известно, что изнутри каштан процентов на 75 гнилой. Два года назад власти Амстердама планировали срубить больное дерево, так как при падении оно могло нанести серьезный ущерб. Однако защитники дерева Анны Франк опротестовали решение городских властей через суд. В итоге каштан оставили стоять на прежнем месте, лишь укрепив его стальными тросами. Даже этой суперпрочной конструкции не суждено было удержать 170-летнее дерево. При падении каштана никто не пострадал, лишь разрушилась соседняя с деревом стена. Ханс Вестер, директор фонда Анны Франк, сказал в интервью голландской телекомпании NOS. «Дерево рухнуло с невероятной силой. Какова его дальнейшая судьба? Я хотел бы, чтобы фонд в поддержку дерева Анны Франк придумал красивое решение. Лично я надеюсь, что фонд выступит за то, чтобы на этом месте посадить новое дерево в честь Анны Франк». Из саженцев каштана Анны Франк уже выросло несколько деревьев. В питомнике де Бонте-Хук ждет своего часа преемник знаменитого исполина. В фонде Анны Франк выразили облегчение, что дерево при падении не повредило сам дом-музей. В Нидерландском институте военных документов НИОД были менее эмоциональны. Это грустное событие для поклонников каштана, но сама Анна Франк подробно писала о дереве всего 3 раза. Анна Франк описала в своих дневниках 1000 других вещей, заявили представители института в интервью газете «Фолкскрант». В первый раз Анна Франк упоминает каштан 23 февраля 1944 года. «Вдвоем мы смотрели на голубое небо, на голый, усыпанный сверкающими капельками воды каштан, на чаек и других птиц, которые в полете казались нам сделанными из чистого серебра. Мы оба были так глубоко тронуты этой картиной, что не могли произнести ни слова». 18 апреля того же года Анна пишет: «Апрель и вправду великолепен. Не слишком холодный и не слишком жаркий. Время от времени случается гроза. Наш каштан уже достаточно зеленый. Местами даже показались первые свечки». Последний раз Анна обращается к дереву 13 мая 44 года. «Наш каштан стоит по самую макушку в цвету и густой листве. Он в этом году гораздо красивее, чем в прошлом». 4 августа того же года укрытие семьи Франк по наводке неизвестной предательницы обнаружили. Анна Франк умерла весной 45 года в лагере Берген-Бельзен. Дерево Анны Франк продолжает жить в интернете. И не только потому, что кусочки дерева появились в продаже на нидерландском интернет-рынке Marktplaats. На сайте фонда в поддержку дерева Анны Франк вот уже 4 года подряд любой желающий может добавить свой листочек на виртуальное дерево. Вокруг образа дерева Анны Франк собралось целое сообщество единомышленников, в том числе 215 названных в честь Анны Франк средних школ в 14 странах. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Флоринская, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Почему российская армия не может себя защитить? События в Дагестане обсуждают военный обозреватель российской газеты Тимофей Борисов и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Ведет программу Елена Рыковцева.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы выходим, несмотря на интервью нашего премьер-министра с коммерсантом, что все будут получать.
Очень организованно. 6-8 человек врубалось в
толпу. Я же ясно дала понять, что мы приняли решение Украины относительно ее дальнейшего сотрудничества.
Попытки провести контрабанду через границу фиксируются довольно часто.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.